западным истеблишментом и нашими либералами, начиная с 90-х годов, навязывается целый ряд мифов. Миф о том, что злой Сталин погубил дело доброго Ленина. Миф о НЭПе. И миф о разгроме в 30-е годы некой прогрессивной авангардной культуры, непонятно, как сложившейся в 20-е годы. Поклонники Малевича, Алтаузена, Филонова и Кандинского словно не замечают того, что их кумиры были соратниками и слугами Троцкого, Свердлова, Ленина и Урицкого, соратниками кровавых палачей России. Так что же случилось в 30-е годы с буревестниками революции? Почему эти певцы кровавой вакханалии начала 20-х годов вдруг утратили свое влияние в стране? Что произошло с культурой и образованием после победы Сталина над Троцким и Ленинской гвардией?
Для того, чтобы понять события 30-х годов, следует вспомнить, а что же происходило в области культуры и образования сразу после революции и в начале 20-х годов, когда Свердлов и Троцкий, стоя по колено в русской крови, крушили Великую Российскую империю.
Антироссийский сговор банкиров с Уолл-стрит, властей США, Великобритании, Германии и Франции, опиравшийся на революционеров всех мастей, уничтожил после 1917 года всю титаническую мощь России. Революция, гражданская война, красный террор стерли с лица земли национальную элиту нашей страны. Погибли сотни тысяч людей. Священников, офицеров, дворян, ученых, художников, писателей, преподавателей гимназий и вузов. Но уничтожались не только люди, носители тысячелетней культуры. Уничтожалась и сама культура.
Активистами уничтожения русской цивилизации выступали деятели новой культуры, ближайшие сподвижники Свердлова и Троцкого. Вот что творил наперсник Льва Давидовича Бранштейна Мини Израилевич Губельман Ярославский.
Сметалась и крушилась, подвергалась травле российская культура. Осуждались и изгонялись из жизни произведения контрреволюционеров Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Тут отметился Ярославский. Вместе со своими сотрудниками он составлял и подписывал индексы, списки запрещенных книг, куда входили произведения Толстого, Соловьева, Достоевского. Их рассылали по библиотекам, и неугодные книги подлежали уничтожению. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции.
Впоследствии Мини Израилевич Губельман стал обосновывать теоретически ненужность русской классики. Рассуждая о Льве Николаевиче Толстом, он писал следующее.
Толстой в настоящее время, если взять его отрицательное отношение к классовой борьбе, его враждебность к науке, является выразителем идей и настроений социальных прослоек, не имеющих никакого будущего, политическое значение которых ничтожно. Миней Ярославский.
Вообще следует отметить, что у вождей революции со всей очевидностью прослеживается осознание того, что они чужие в России. И Троцкий, и Свердлов, и Ленин ощущали себя завоевателями и покорителями России и русского народа. Вот что думал по этому поводу Ленин.
Большевикам удалось сравнительно чрезвычайно легко решить задачу завоевания власти как в столице, так и в главных промышленных центрах России. В настоящее время задача преодоления и подавления сопротивления в России окончена в своих главных чертах. Россия завоевана большевиками. Ленин. Из работы Солоухина «Читая Ленина».
Таким образом, уничтожение населения России большевиками легко объясняется тем, что они чувствовали себя захватчиками. Все основные вожди революции представляли интересы различных зарубежных хозяев. Ленин, опиравшийся на немецкого посла Мирбаха, лоббировал интересы Германии. Яков Свердлов, брат которого Беньямин Свердлов, был нью-йоркским банкиром и соратником Якоба Шифа, служил напрямую Уолл-стрит. А уж Лев Давидович, будучи человеком банковской семьи Животовских, был в Нью-Йорке настолько своим человеком, что президент США Вудро Вильсон помог ему получить американский паспорт.
Итак, из всего этого возникает невероятная и озадачивающая картина. Она заключается в том, что Чарльз Крейн, друг и соратник Вудро Вильсона, видный финансист и политик, сыграл известную роль в Первой российской революции. Он ездил в Россию в середине 1917 года в компании с американским коммунистом Линкольном Стефенсом, который был в контакте и с Вудро Вильсоном, и с Троцким. Последний, в свою очередь, имел паспорт, выданный по указанию президента Вильсона. и 10 тысяч долларов. Энтони Саттон. Уолл-стрит и большевистская революция. Так что удивляться жестокости Свердлова, Ленина, Троцкого, Урицкого и Радека не приходится. Люди эти ощущали себя оккупантами в России и действовали теми же методами, что и англичане в Индии и Америке, или испанцы в Латинской Америке. Например, один из людей Троцкого, Зиновьев, был организатором первой блокады Ленинграда.
Подавляющее большинство жителей города на Неве помнит сегодня только о ленинградской блокаде, которая началась в 1941 и закончилась в 1944 году. Но совершенно забывает, что в годы гражданской войны, начиная с 1918 года по 1921 год, Петроград был взят в кольцо Зиновьевской блокады, когда его заградотряды окружили город, запретили кому бы то ни было несанкционированный въезд в этот город и, по сути дела, начали морить население бывшей имперской столицы голодом.
В период осуществления установления хлебной монополии и организации голода в России Лев Давидович Троцкий высказывался весьма откровенно. Профессор Московского университета Кузнецов однажды сказал Льву Троцкому, что Москва буквально умирает с голода, на что Троцкий, вспылив, ответил: «Это еще не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы можете ко мне прийти и сказать: мы голодаем». Сенников. Тамбовское восстание 1918-21 годов.
На фоне подобных зверств, осуществляемых в 20-е годы режимом Троцкого и Свердлова, погром русской культуры выглядит весьма естественным и логичным. Все русское признавалось преступным. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, русская история, русские цари – все объявлялось контрреволюционным.
Сами творцы нового искусства часто были и палачами, причем в самом прямом смысле. Так, революционный латышский поэт Эйдук был одновременно и членом коллегии ВЧК. Вот что вспоминал о нем товарищ обер-прокурора Священного Синода князь Живахов. В Вологде свирепствовали палачи Кедров, Цидербаум, и латыш Эйдук, о жестокости которых созданы целые легенды. Они перестреляли несметное количество людей и вырезали поголовно всю местную интеллигенцию. Из воспоминаний товарищ обер-прокурора Священного Синода князя Живакова. Также кровавым палачом был один из основателей авангарда Павел Филонов. Свою творческую деятельность он совмещал с должностью председателя революционного трибунала. Филонов лично подписывал смертные приговоры. Кроме того, деятели авангарда выступили и творцами культа личности Ленина. Казимир Малевич стал инициатором формирования культа вождя мирового пролетариата. Куб – более не геометрическая фигура. Это новый объект, посредством которого мы пытаемся изобразить вечность, создать новый набор обстоятельств и поддерживать ими вечную жизнь Ленина, побеждая смерть. Смерть Ленина не является смертью. Он жив, вечен, и символ этому – новый объект, принимающий форму куба. Проход в куб к телу Ленина – это первый шаг в вечность, в новое будущее. Казимир Малевич. Из работы Александра Медведева «Похищение Европы».
Новой властью отменяются все народные и религиозные праздники. Меняется календарь, вводится так называемая пятидневка. Вот что по поводу пятидневки восторженно писал слуга нового режима Лев Кассиль.
Непрерывная производственная неделя выбила наше время из календарного седла. С уничтожением сонного провала, которым был седьмой воскресный день, страна пребывает в постоянном бодрствовании. Лев Кассиль. На злобу дня седьмого. Страшному погрому подверглась русская школа. Больше половины всех школ в стране были вообще закрыты. Большевистские идеологи провозглашали то, что учебники должны быть изгнаны из школ. Вместо старых учебников вводятся пособия Гурвича и Гангнуса.
Вместо старых учебников подготавливаются жалкие пособия Гурвича и Гангнуса, создававшие идеальные условия для оглупления учащихся. «Единственный правильный путь, — заявлял профессор Пинкевич, — забыть все, что было написано в области педагогики. Не следует щадить религиозные чувства, — провозглашал замнаркома просвещения Покровский. А его последователь Залкинд предлагал отказаться от старой морали и этики и руководствоваться только классовыми интересами. Платонов, терновый венец России.
В начале 20-х годов в советских школах было уничтожено преподавание истории государства российского. Один из видных марксистов, академик Покровский, говорил, что российская история – это такая же белогвардейщина, как трехцветное знамя. Известный большевик Лурье Ларин, похороненный в Кремлевской стене, в своей брошюре «Интеллигенция и советы» писал о том, что нам пора перейти к изучению истории человечества большим мазком. Оставляя за бортом такие исторические фигуры, как Ромул Рем, королева Мария Антуанетта и Людовик XVI, Вашингтон и Наполеон.
Борьба за уничтожение русской цивилизации и русской культуры в 20-е годы приобрела чудовищные формы. Физическое уничтожение людей дополнилось попыткой уничтожения русского языка. Проводится несколько так называемых реформ русского языка. По инициативе Луначарского начинается подготовка к латинизации русского алфавита. Выгоды, представляемые введением латинского шрифта, огромны. Он дает нам максимальную международность. При этом связывает нас не только с Западом, но и с обновленным Востоком. Луначарский.
При главнауке наркомпроса создается специальная подкомиссия по латинизации русской письменности. Комиссия объявила русский алфавит идеологически чуждой социалистическому строительству формой графики, пережитком классовой письменности русских феодалов. Русскую письменность называли не иначе, как графикой самодержавного гнета и основой миссионерской пропаганды и великодержавного шовинизма. Латиницу начали активно вводить среди разных народов России. Целью этого мероприятия была попытка разделения и расчленения Российской империи, заказанная Троцкому и Свердлову их западными шефами. Тут уместно напомнить высказывание советника президента США Вудро Вильсона, полковника Хауса, плотно опекавшего Льва Давидовича.
Остальной мир будет жить более спокойно, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – поделенная европейская часть страны. Архив полковника Хауса. Сепаратистские настроения. Желание расчленить могучее государство весьма характерны для всех врагов России. Германия, США, либералы всех мастей, ленинско-троцкийская группировка пытались ослабить русскую империю и перессорить ее народы. Изо всех сил враги России стремились стравить между собой русских, карелов, вепсов, татар, грузин и армян. В результате активного искоренения русского алфавита были насильственно навязаны латинизированные алфавиты 10 народам, ранее использовавшим русскую письменность. Платонов, терновый венец России. Тотальному погрому подверглась Москва. Сносились целые городские кварталы. Идеологом разрушения древней столицы стал Лазарь Моисеевич Каганович. Разгром городов и храмов сопровождался ограблением и вывозом ценностей на Запад. Была создана комиссия по вывозу ценностей. Главную роль в комиссии играли Лев Троцкий и его заместитель Базилевич. Первой жертвой комиссии стала оружейная палата. Затем троица Сергиева Лавра. Русский музей и Эрмитаж. Разграбленные ценности Российской империи шли на Запад широким потоком. В США в 1921 году с блеском прошла выставка русских ценностей и товаров, которые большевики могли предложить зарубежным партнерам. Руководили мероприятием Чарльз Крейн и Ольга Каменева, сестра Троцкого. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи».
Шло и прямое уничтожение русских писателей и поэтов. Были расстреляны Николай Клюев, Петр Орешин, Сергей Клочков, Василий Насеткин. Был убит Есенин. Из Академии художеств были изгнаны Васнецов, Касаткин, Мешков. Их место заняли Шагал, Татлин, Малевич, Штернберг. А в литературной среде царил РАП – Российская ассоциация пролетарских писателей.
Главный руководитель РАПа, кремлевский борчонок Авербах, был племянником Свердлова, а его родная сестра Ида состояла замужем за Ягодой. Авербах, любимец и идейный воспитанник Троцкого, представлял собой ярого русофоба, претендовавшего на управление всей русской литературой. Платонов. Терновый венец России.
Входившие в РАП писатели Авербах, Сильвановский, Левин, Кершон, а также такие писатели, как Безыменский и Вишневский из группы «Лев», «Литературный фронт», занимались травлей русских писателей. Михаил Пришвин, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Андрей Платонов и Николай Заболоцкий подвергались постоянной травле как в раповских изданиях, так и в журналах «Литературного фронта».
В области общественной морали усилиями Александры Калантай и вдовы Ленина Крупской произошла настоящая катастрофа. В 20-е годы проповедовался откровенный разврат и развал семьи. Развивалось движение «Долой стыд», когда молодые люди ходили по городам и деревням без всякой одежды. Казалось, что Россия погибла. Ушла безвозвратно, попав в лапы Троцкого, Ленинской гвардии и их прислужников в области культуры. Но постепенно ситуация стала меняться. С 1929 года, после высылки Троцкого и разгрома группировки старых революционеров, начались перемены. Сначала изменения затронули только экономику. Были изгнаны западные компании, которым в концессии Троцкий отдал экономику России. Затем в партии большевиков победила белая идея. Идея единой и неделимой страны. И, как следствие, были разгромлены все сепаратистские течения. Вместе с троцкистско-ленинской гвардией ушли в небытие идеи распада России. Сталин сворачивает развернутую луначарским латинизацию русского языка. Во второй половине 30-х годов специальным решением партийных органов аннулируются результаты насаждения латинского алфавита среди народов России.
Результаты работы комиссии по разработке вопроса о латинизации алфавита были доложены Сталину. Его ответ был чрезвычайно краток. Предложить главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита. Подпись. Секретарь ЦК Сталин. Однако попытки реформировать алфавит продолжались. В 1931 году на эти продолжающиеся попытки реформы русского алфавита было поручено следующее распоряжение ЦК. Ввиду продолжающихся попыток, создающих угрозу бесплодной и пустой растраты сил и средств государства, ЦК ВКПБ постановляет: первое. Воспретить всякую реформу, при том слово «реформа» было взято в кавычки, и дискуссию о реформе русского алфавита. И второе – возложить на товарища Бубнова ответственность за исполнение этого постановления. Подпись секретарь ЦК Сталин.
В частности, отменяются постановления Всесоюзного Центрального Комитета Нового Алфавита о создании латинской письменности для вепсов, ижор, карелов, коми-пермяков и народов Крайнего Севера. Алфавиты всех этих народов переводятся на русскую основу. В 1934 году Сталин пишет письмо членам Политбюро, в котором жестко критикует Энгельса за статью «Внешняя политика русского царизма». Сталин обвиняет Энгельса в русофобии. Наряду с этим начинается разгром РАПа – Российской ассоциации пролетарских писателей. По инициативе Сталина ликвидируется РАП – русофобская организация во главе с племянником Троцкого, писателем Авербахом. Разгон РАПа встречается в литературно-театральной среде с чувством небывалого восторга. Дело было под Пасху. Многие, в том числе и в МХАТе, целовались и поздравляли друг друга. «Христос воскресе!» Решение это было принято с восторгом такими писателями, как Пришвин, Клычков и Фадеев.
В конце 30-х годов утверждается состав правления Союза писателей СССР во главе с Фадеевым. Внимание русских писателей обращается к историческим судьбам русского народа и его национальным героям. Алексей Толстой пишет роман «Петр I», писатель Костылев – роман «Минин» и «Пожарский». Бородин обращается к жизни и подвигам Дмитрия Донского.
В 20-е годы, в период правления Троцкого и Ленина, невозможно было себе представить не только того, чтобы писатели обращались в своих произведениях к легендарным русским героям, но даже и упоминание этих героев в положительном смысле было опасно для жизни. Большие перемены произошли и в области музыки.
Кроме расцвета знаменитой советской классической песни Исаака Дунаевского и джаза, необходимо отметить главное – восстановление исторических связей, преемственности в искусстве и зарождение на их основе новой советской, а впоследствии российской школы, как преемницы своей дореволюционной предшественницы. И это стало возможным только благодаря сознательному отказу от либерально ориентированной политики 20-х годов 20-го столетия. Именно при помощи этой глобальной реконструкции принципов, на которых зиждется любая национальная культура и наука, мы сохранили такие великие имена, как Достоевский, Чайковский, Суворов, Менделеев.
В 30-е годы широко открылся талант Козловского и Сергея Яковлевича Лемешева, великих русских оперных певцов. В театрах частично восстанавливается старый дореволюционный репертуар. С середины 30-х годов входят в моду народные русские песни. Появляются ансамбль песни и пляски Александрова и хор Пятницкого. Прекращаются репрессии и историков-патриотов. Наоборот, в опалу попадают подпевалы Троцкого, очернители русской истории. Происходит отказ от антирусской исторической концепции Покровского. Разгром историков, очернявших все прошлое России, был своего рода революцией в идеологии, вызвавшей сильную тревогу и даже панику в рядах так называемой «Ленинской гвардии». Созданные еще при жизни Ленина учебники по истории, написанные большевиками-космополитами, сдаются в утиль, а их место занимают новые, написанные под наблюдением самого Сталина. В период с 1934 по 1937 годы прошел конкурс на составление учебника по истории СССР. Бухарин поддерживал носящий антироссийский характер учебник Минца. В учебнике Минца Минин и Пожарский выставлялись как контрреволюционеры, а Богдан Хмельницкий как реакционер и предатель. Сталин отверг учебник Минца. Победил учебник Шестакова, отстаивающий патриотические позиции.
В 1934 году последовало постановление Совета народных комиссаров и Центрального комитета ВКПБ о преподавании гражданской истории в школах СССР. Впервые после многолетнего перерыва советские люди начали знакомиться с историей своей родины.
С 1934 года было запрещено носить оружие членам партии, привыкшим применять его в 20-е годы, когда заблагорассудится. Также можно отметить, что Сталин не только начал уничтожение кровавой Ленинской гвардии, но он фактически констатировал провал очередной безбожной пятилетки и заявил об изменении отношения к церкви. Далее идет поправка к статье 124 проекта Конституции, требующая ее изменения в том направлении, чтобы запретить отправление религиозных обрядов. Я думаю, что эту поправку следует отвергнуть, как не соответствующую духу нашей Конституции. Наконец, еще одна поправка, имеющая более или менее существенный характер. Я говорю о поправке 135 статьи проекта Конституции. Она предлагает лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не занимающихся общеполезным трудом, или же, во всяком случае, ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только право избирать, но не быть избранными. Я думаю, что эта поправка также должна быть отвергнута. Сталин. Доклад о проекте Конституции Союза СССР.
Итак, можно утверждать, что, начав уничтожение режима Ленина и Троцкого, Сталин не только изменил экономическую политику страны, прогнав западные фирмы, грабившие СССР под прикрытием Троцкого, и не только взял курс на создание автономного государства, но и фактически изменил государственную идеологию. В архитектуре, живописи, литературе, образовании Сталин начал национальную имперскую реконкисту. Возрождение разрушенного в феврале и октябре 1917 года великого государства. Конечно, методы его были ужасны, но все-таки они не были такими страшными, как у Свердлова и Троцкого. Хотя Иосиф Виссарионович не был святым русским императором Николаем II, однако цели Сталина были прямо противоположны целям Ленинской гвардии. Сталин выступал за созидание, а не за разрушение. И главное – это то, что с середины 30-х начинается возрождение русской православной церкви, исторического стержня русской государственности.